Да, это будет здорово, в пятницу вечером отлично. Да, я люблю хоккей, блеск. Да, окей. Ну, спасибо, увидимся в пятницу. Пока. Ты знаешь что? Мой босс пригласил нас на хоккейный матч в пятницу вечером. В пятницу вечером, мы же хотели провести этот вечер вдвоем. Ну и что с того? Почему нельзя пойти на хоккей другой раз? Да потому что мой босс приглашает нас в пятницу вечером. Но мне так хотелось побыть вдвоем с тобой, Боб. Но я же обещал. Ну что ж, ладно. Если хочешь идти, иди. Ты тоже должна пойти, он идет с женой. Боб, мы много месяцев не проводили время вдвоем. А в другой раз? Что с тобой? Ничего. Ты ведешь себя так, как будто вообще больше не хочешь проводить со мной время. Эй, Дебби, перестань. Нет, правда, мы больше не близкие люди. Для тебя наши отношения главные. Постой, погоди, это правда, Боб. Привет, дядя Боб. Тетя Дебби, привет, Дуэйн. Ты что здесь делаешь? Дверь была открыта, вот я и зашел. Почему ты не на занятиях? Я прогуливаю занятия. Это на тебя не похоже, Дуэйн. Надеюсь, у тебя все в порядке? Ну да, то есть, нет, не совсем. То есть я просто... В общем, я не знаю, с кем мне об этом поговорить. Звучит серьезно. Да ничего серьезного, нет, нет. Просто это для меня важно. Ведь вы знаете, что я женюсь через пару месяцев, верно? Так вот, я просто хочу знать, как у людей это получается. Что получается? Как удается сохранить семью, понимаете? Ведь жизнь сейчас такая сумасшедшая. Как людям удается оставаться вместе? У меня есть друзья, они женаты уже год. Он на четвертом курсе колледжа, она работает на двух работах. Как они с этим справляются? Как они ухитряются быть вместе, если совершенно очевидно, что они идут в разные стороны? Именно! Вот я смотрю на вас двоих. Как вам удается оставаться вместе после 19 лет брака? Это поразительно. Как нам это удается? Боб, может, ты хочешь рассказать Дуэйну, как у нас это получается? Да, Дуэйн. Ты хочешь знать, как нам это удается? Если хочешь иметь хорошие отношения, то необходимо научиться идти на жертвы. Ты должен быть готов на уступки. В самом деле? Нет, правда, Дебби, разве не так? Как ты думаешь? Я? Да. Я думаю, что вы должны принять решение, что для вас нет ничего важнее, чем то время, которое вы проводите вдвоем, даже если это нарушает какие-то планы. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я тебя понял совершенно точно. Вы двое действительно нашли секрет того, как быть настоящей парой. Я люблю вас, ребята! Вы мне всегда помогаете. Вы всегда вместе. Спасибо вам. Да. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Я был отчаянно влюблен. Я был по уши влюблен в Дарлин. Я учился в колледже, и у меня не было ни денег, ни машины. Мне пришлось остаться в колледже на рождественские каникулы, потому что мне не на что было ехать домой через всю страну. Я буквально помирал от тоски, потому что хотел быть с Дарлин. На мою беду она жила очень далеко, а на улице мела метель, и у меня не было денег. В то утро я встал и не мог найти себе места. Я позвонил ей. Положив трубку, я понял, что больше не могу без нее. Потом я натянул на себя всю одежду, какая у меня была, одну поверх другой. Потом набил карманы едой и вышел в метель. Я начал шагать в ее направлении. А жила она в километрах в 150. Я был влюблен. Влюбленного не смущает метели. Он даже не замечает снега. Он видит только ту, в которую влюблен. Мне удалось поймать несколько попуток до Монтклера, потом до Вероны, продвигаясь на юг того штата, где я тогда жил. Метель не унималась, и машин на дороге становилось все меньше. Я оказался на какой-то автостраде, где были только большие грузовики со снегоочистителями. Они расчищали дорогу. Я заблудился. Но я был влюблен, поэтому все остальное не имело ровно никакого значения. Мой младший брат прислал мне на Рождество длинную палку копченой колбасы с красным перцем. Это была очень острая колбаса. Как только я подмерзал, я откусывал кусок этой острой колбасы, и она меня согревала. Я шел и представлял себе Дарлин. Меня догнал попутный грузовик. Водитель сказал: «Слушай, это шоссе закрыто, нас всех отзывают на базу, что ты будешь делать?» Я сказал: «Буду пробиваться туда, куда мне надо». Он сказал, это далеко отсюда. Я сказал, я знаю, буду добираться. Он сказал, послушай, весь этот отрезок дороги закрыт. Ты можешь сэкономить массу времени, когда уж должен идти, если пойдешь через этот холм. Тот холм был настоящей горой. Он сказал, ты попадаешь на другое шоссе и сбережешь кучу времени, только иди прямо через вершину этого холма. Холм был едва видно, он был черным, он был в самом центре метели. Я сказал, прямо так идти? Он сказал, да. Я хотел было повернуть назад, но не знал, одолел ли я уж полпути или нет, и я сказал, ну, я пошел. И я пошел. Я взобрался на тот холм, на ту гору, и местами снег был мне по пояс. Я взошел на вершину холма и увидел мерцающие огоньки. Я подумал, это еще что? Я пошел дальше, и вдруг провалился в яму. Я был по грудь в снегу. Я посмотрел наверх и понял, что это были за огоньки. Я был на кладбище. Я провалился в сугроб, который намело на пустой могиле. Я думал, что там и помру. А ведь даже не успел жениться. Одна эта мысль убивала меня. Я снял перчатки и стал соскребать со своего лица целые пласты льда. Я молился, «Боже, спаси меня! Я погибаю!» Я думал, что погибну. Но я выкарабкался из могилы. Я не знал, где я находился. Из-за снегопада я с трудом мог видеть на 3-5 метров перед собой. Но я шел вперед. Я спустился с горы. Нашел другое шоссе и, в конце концов, оказался в Пенсильвании. Я услышал за собой громкий шум, обернулся. Это была машина с зигзагами, ехавшая по шоссе. Других машин не было, даже снегоочистителей. Было ясно, что ее водитель с трудом держится на дороге, наверное, в стельку пьян. Он приближался, и я начал махать рукой. В этот момент мне было все равно, кто он. Я хотел тепла. Я умирал. К тому времени у меня кончилась колбаса. Он остановился. Он был пьян. Он сказал, «Куда идешь, парень?» Я сказал, «К моей девушке не подбросишь?» Он сказал, «Если сядешь, то держись покрепче!» И я сказал, «Да, сэр, буду держаться. Я даже могу помолиться, если сяду в машину». Мы так и сделали. То есть я молился, а он нет. Мы ехали по дороге вот так, зигзагами. Мы заехали вглубь Пенсильвании, в район Филадельфии, где жила моя девушка. Мы съехали на обочину, но он не замедлил хода. Я все время говорил, по-моему, нам нужно притормозить. Он сказал, ничего, мы сейчас проедем прямо по касательной, все путем. Я сказал, ничего не путем, мы погибнем. Он сказал, нет, это уже здорово. Ему-то все было здорово, но я снова думал, что пришла моя смерть не в могиле, так на дороге. Примерно так и вышло. Это быль. Одним словом, мы проехали по касательной и свалились в кювет. Теперь-то мы уж прочно стояли на месте. Я выбрался наверх, вызвал скорую помощь, и его забрали. Он не слишком пострадал. И, наконец, я добрался до телефона. Я ведь не сказал Дарлин, что приеду. Все во мне ликовало. О, это будет замечательно. Как только она услышит, что ради нее я проделал весь этот путь, и вот я ей позвонил и говорю, а до того Рождества мы встречались с ней совсем недолго, и я говорю, я приехал повидаться с тобой. Прямо сейчас? Ну да, я подумал, почему бы мне не зайти на минутку? Когда вы влюблены, становитесь слепым, верно? А я был очень влюблен. Она сказала, но у меня здесь кто-то есть. Я сказал, как это у тебя здесь кто-то есть? Но я же не знал, что ты придешь. Ладно, кто это? Том?
Том?
Том был другой парень. Том здесь? Да ну скажи, ты что, правда сейчас придешь? Я сказал, боюсь, что нет, я, наверное, пойду домой. Но в конце концов, я все же пришел к ней. А снег все валил и валил. Ее дом замело снегом под самую крышу. Мне пришлось разгребать его... ладонями, буквально. Когда я вошел в дом, то был похож на снеговика вот с такими толстыми руками, а мое лицо было все покрыто снегом и льдом. Но знаете что? Мне было все равно. Вот она тут. О, Боже! Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Вначале, когда Бог придаст вашим мыслям определенное направление, вы вдруг замечаете ее. Потом вы чувствуете, что она вас привлекает, ощущаете сладкий трепет в груди. Затем вы уже думаете и мечтаете только о ней, вы пишете ей записочки, вы ходите за ней по пятам, и как бы случайно оказываетесь там же, где она, словом, вы безумно увлечены. Кому из вас точно известно, о чем я говорю? Вы знаете, что происходит, когда вы здесь, она там, а между вами горы и метели? Что у вас на душе? Страстное желание быть с ней, и оно помогает вам преодолевать горы, верно? Вам не нужно себя уговаривать. Вставай! Надо пойти к моей девушке. Вам нужно уговаривать себя, чтобы не бежать к ней каждую минуту. Верно? Позвольте вас спросить, универсально ли это поведение? Да. Да, конечно, всякий, кто влюблен, по уши влюблен, может покорять горы и писать стихи. Может, вы никогда не покажете ей эти стихи, но все равно пишете. Вы отдадите все, что имеете, чтобы купить подарок любимой, потому что любовь слепа. Слепа. Она не совсем слепа, верно? Но она ослепляет влюбленных. И знаете, это ведь тоже универсально, то есть свойственно всем влюбленным на земле, верно? Угадайте, кто делает всех влюбленных слепыми? Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он сказал, оставьте. Он также сказал, прилепитесь. И он облегчает нам начальную стадию этого прилепления, прилепливания. Разве нет? Вы на все готовы ради нее, а она ради вас. Да, Бог устроил всех так, чтобы вас охватывала радость при одном ее виде. Вот она. Вы покупаете цветы, подарки, у вас все стены обклеены фотографиями. Вам бы только смотреть и смотреть и смотреть на нее. Вы грезите наяву, вы торчите у окна. Почему? Вы влюблены. Когда мы влюблены, мы не можем наглядеться на того, кого любим. А сколько времени вы висите на телефоне? Пока ваши родители не скажут, освободи телефон. Ну что еще можно сказать друг другу после 8 часов разговоров по телефону? Понимаете ли вы, что это небесный клей? Это клей небес. Эта серия наших бесед называется «Библейский портрет супружества». Ключевой стих этой серии находится в книге «Бытия», глава 2, стих 24. Всего лишь один стих, он гласит. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и станут одни одна плоть». Какое-то время вы готовитесь к тому, чтобы оставить родителей, но в тот момент, когда вы говорите «да» на брачной церемонии, вы оставляете их. Вот вы влюбились и начали прилепляться к любимому человеку. Вы размышляли о нем или о ней. Бог помазал вас обоих своим универсальным клеем, чтобы вас притягивало друг к другу. Как выглядит свидание молодой пары? Они не отрывают глаз друг от друга. И со стороны могут выглядеть даже глуповато. Они неразлучны. Они все время ходят в обнимку или держась за руку, им хочется продлить эти чудесные мгновения свидания. Почему? Это тоже свойственно всем влюбленным на свете. Это Бог помогает им прилепляться друг к другу. Это происходит непроизвольно. Это называется безотчетным влечением. Когда юноша и девушка начинают сближаться, Бог как бы проливает на них с небес свой клей. Не очень прочный клей, не очень долговечный клей, но зато очень липкий клей. Вы прилипаете друг к другу, и чем больше времени вы проводите вместе, тем сильнее он действует. Теперь послушайте внимательно. Я еще не встречал родителя, которому пришлось бы сказать своему влюбленному сыну, «Ну что ж, ты, тебе пора повидать свою девушку. Ты обязательно должен это сделать». Что мы им говорим? Тебе что, опять надо идти? Сегодня уже 53-й вечер подряд. как ты бегаешь к ней на свидание. Вот оно, прилепляющее действие клея. Когда оно кончается? Когда клей перестает литься с небес, должен начать действовать клей земной. Бурные чувства, притягивавшие вас друг к другу, мне не трудны никакие подвиги, постепенно утихают. И совершать подвиги уже не так-то легко. К несчастью, именно в этот момент наступает непонимание. Если бы я слышал это однажды, но я слышал это от сотен супружеских пар, я больше не влюблен, у меня больше нет тех чувств, что были когда-то. Конечно, у вас их нет. Конечно. Их нельзя иметь постоянно. Вы не справитесь с ними, вы перегорите. Когда вы оставляете родителей, Бог помогает вам оборвать последние нити между вами и ними, ведь вы так хотите прилепиться к любимым. Вот почему он посылает этот свой клей. И когда мужчина и женщина встречают друг друга, клей уже тут. Между вами что-то происходит, как будто загорается пламя. И Бог разжигает для нас это пламя, подкидывает щепок, и огонь начинает расти. Бог говорит: «Теперь пойдите, принесите побольше дров и поддерживайте пламя сами». От вас зависит, чтобы этот костер горел постоянно. Двое сошлись вместе, по Божьей воле, на основе пылких чувств, но затем они должны проявить свою добрую волю. Вы должны принять решение зацепиться, потому что про влюбленных иногда говорят, что их не расцепить, что они прямо прицепились друг к другу. Так оно и есть. Если же нет, то дело плохо. Но затем Бог говорит: «Теперь пора начать прилепляться». Почему? Почему? Да вот почему. Угадайте, кому приятно, когда я вижу мою девушку? Мне приятно. Почему я дарю ей столько подарков? Потому что я люблю ее, да. Но я чувствую себя так чудесно, когда дарю вам подарки, потому что вы думаете, что я замечательный. В первые дни нашей любви, когда мы говорим друг другу эти слова, и мы верим в них, что мы говорим на самом деле? Я так сильно люблю себя. Разве не так? Конечно, так. Если вы женаты много лет, разве вы не оглядывались назад и не говорили: «Да как же мы могли тогда думать, что любили друг друга? Это была не любовь. Мы тогда еще и понятия не имели, что такое любовь, верно?» Каково библейское значение слова «прилепиться»? У него три значения. Это древнееврейское слово «дабак». «Дабак». Оно означает совершать набеги внутрь чего-то. И оно используется в Библии в трех разных смыслах. Одно значение — гнаться. Гнаться. Преследовать, гнаться. Я разговаривал с одной девушкой, а ее друге она сказала: «Я гонялась за ним ровно столько, сколько нужно, пока он не поймал меня». Гнаться. Составная часть понятия «прилепиться». Если я консультирую пару, которая хочет пожениться, я вижу, что они не особенно гоняются друг за другом, то тут что-то не так. Тогда я серьезно проверяю их отношения. «Прилепиться» значит «гнаться за кем-то». Второе значение этого слова — «присоединяться». Присоединиться. При погоне один старается схватить другого, чтобы соединиться. Был один царь, который пошел на войну. В Библии говорится, что он надел доспехи и вступил в сражение с сириянами. Один из лучников пустил стрелу и случайно попал в шов его лат, где сочленялись две части панциря. В этом отрывке использовано то же самое слово «дабак». Прилепляясь, вы не становитесь физически одним существом. Вы часть доспехов, и она часть доспехов. Между вами образуется как бы сустав, сочленение. В самом начале супружество отличается высоким накалом чувств, затем оно становится менее эмоциональным. В конце концов, вам нужно принять волевое решение прилепиться. И вы должны продолжать прилепляться. Вы должны постоянно применять усилия, чтобы эти части лад прочно держались вместе. Это третье значение этого древнееврейского слова – крепко держаться вместе. Крепко держаться вместе. Итак, гнаться и догнать, соединиться и оставаться вместе. Здесь Библия говорит как бы о сварке двух кусков металла в одно целое. Однажды я пытался починить деталь одного механизма, и она разваливалась на части. Нам было не по карману купить новую деталь. Поэтому мы отнесли эти два обломка к сварщику, и он сварил их вместе. Я сказал, что-то этот шов не выглядит особенно прочным и надежным. Он засмеялся и сказал, сварочный шов никогда не рвется. То место, где две части приварены друг к другу, прочнее цельного металла. Разрыва по месту сварки не бывает. Суть слова «прилепиться» в том, что когда двое постоянно укрепляют свой союз, то в конце концов вместе они становятся сильнее, чем каждый в отдельности. Что мешает нам оставаться вместе? Что мы должны делать? Как человек, который хочет прилепиться, может научиться этому искусству? Сейчас я дам вам 7 принципов этого искусства. Номер один. Окончательно оставьте всех остальных. Оставьте всех остальных. Раз и навсегда. Теперь есть только вы, Джон, и она. Марсия. О, вы не можете взять с собой ваших родителей. Джонни, Марси. Потому что, когда вы будете стараться прилепиться друг к другу, они неволе будут вам мешать. Со временем появятся и другие препятствия. А папочка, мамочка, между вами могут встрять ваши дети. Иногда прилепиться бывает неимоверно трудно. Папочка, мамочка. Одна из проблем, которую я наблюдал столько раз, возникает, когда вы искренне хотите упрочить свое супружество, но при этом оставаться друзьями с тем или с той, с кем вы встречались прежде. Запомните, с прошлым покончено. Чтобы прилепиться в браке, вы должны их оставить совсем. Принцип номер два. Храните чистоту брака. Храните чистоту брака. В сексуальном смысле. Интимные отношения – одно из самых сильных средств, привязывающих людей друг к другу. Бог разрешает интимные отношения только в рамках супружества. Потому что они невероятно крепко привязывают двух людей друг к другу. Если вы утратили чистоту до брака, если вы не были девственны, вступая в брак, то вам гораздо труднее прилепиться к супругу. Если у вас было множество добрачных связей, а теперь вы пытаетесь создать прочную связь в браке, не удивляйтесь, если дело никак не клеится. Если же вы хранили свою чистоту перед Богом до тех пор, пока не сказали «да» при заключении брака, тогда ваши интимные отношения станут Божьей связью и получат Его великое благословение. Да, Бог заставляет всех людей гнаться за теми, в кого они влюблены, чтобы потом прилепиться окончательно. Но Он предусмотрел для нас и кое-что посильнее. Это сильное скрепляющее средство, близкие интимные отношения между мужем и женой в постели. Те, кто думает, что если муж или жена не знает, то можно ходить на сторону и иметь половые связи с другими, те жестоко ошибаются. Этого делать нельзя. Это в клочья разрывает связь между супругами. И в душе мужа или жены зарождается тревожное осознание вашей неверности, как легкое облачко на горизонте, которое растет пока не превращается в грозовую тучу, закрывающую весь небосвод. И тогда муж или жена говорит: не знаю, откуда мне это известно, но я знаю точно. Когда вы или я, или любой из нас думает, что мы можем надуть своего супруга, то надуваем самих себя. И та прочная связь, которая должна была сделать наше супружество счастливым, рвется в клочки. Это касается не только неверности, но и употребления порнографии. Когда вы смотрите кинофильмы, которые смотреть не следует, читаете книги или журналы, которые не следует читать. Почему? Потому что все это сковывает ваш разум грехом и ведет к разрыву ваших отношений в браке. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 2 и 3. «Но во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Чему учит Библия? Библия учит, что мы должны быть связаны интимными отношениями. Это неотъемлемая часть супружества. Номер три. Любовь на долгие годы. Именно поэтому при заключении брака мы говорим: «пока не разлучит нас смерть». Генри Смит сказал: «сперва мужчина должен выбрать свою любовь, а потом полюбить свой выбор». Генри Форд, основатель массовой автомобильной промышленности, на торжестве по случаю 50-летия его брака сказал: «Каков секрет удачного супружества? То же, что и удачного автомобиля. Придерживайтесь одной модели». Порой, разговаривая сегодня с молодоженами и интересуясь их совместной жизнью, мы слышим: «Ну что ж, если у нас ничего не выйдет», или: «По-моему, у нас ничего не вышло». Если вы не берете на себя обязанность исполнять Божий приказ оставаться в браке, пока не разлучит вас смерть, тем самым вы как бы ухватились за тот невидимый шнур, который обвивает вас обоих, и сорвали его с себя. Этот невидимый шнур обвивает вас в тот самый момент, когда вы говорите себе, своей невесте или жениху и Богу: «Что бы ни случилось, я буду предан тебе, пока нас не разлучит смерть». Будете ли вы выполнять это обязательство, что бы ни случилось? Четвертое. Придерживайтесь доступного вам уровня жизни. Это одна из самых распространенных причин, почему супруги не прилепляются друг к другу. Живите посредством. Не пытайтесь жить так, как живут ваши родители. Джон, мерси. Это одна из самых больших проблем в наши дни. Молодая пара, не имеющая денег, желает иметь машину, как у мамы с папой. О, мерси. И дом, как у мамы с папой. О, Джон! И мебель, как у мамы с папой. О, Марсия! О, как же его зовут? Если вы ориентируетесь на их уровень жизни, то это навешивает на ваши отношения груз долгов и в конечном счете разрывает их. Мы видим это сплошь и рядом. Номер пять. Трудитесь над супружеским счастьем. Работайте над ним. Это не всегда легко. Второзаконие, глава 24, стих 5 гласит: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Здесь говорится о том, чтобы доставлять счастье друг другу. Вы не просто живете вместе, терпя трудности и лишения. Вы также должны доставлять партнеру счастье и радость. Вы должны заранее планировать, как будете доставлять ей или ему это счастье. Что я должен делать? Как мне общаться с женой? Какую радость ей это доставит? Мартин Лютер сказал: «Дело жены, чтобы муж с радостью приходил домой, а дело мужа, чтобы жена грустила, когда он уходит». Один мужчина пытался объяснить, как он делает свою жену счастливой. Он сказал: «Лучшее время для мытья посуды — сразу после того, как жена попросит вас это сделать». И еще, к несчастью, некоторые девушки, выйдя замуж, предпочитают внимание нескольких мужчин не вниманию одного. Вы должны над этим работать. Иногда между вами нагромождается столько хлама.
Джон,
Марсия. Что прилепиться друг к другу очень трудно. Мешают различные интересы, различные профессии. Для того, чтобы продолжать прилепляться, вам нужно всерьез поработать над всем этим. Шестое. Когда вам причиняют боль, прощайте 70 раз. По-моему, непрощение разбивает больше браков, чем что-либо другое. Люди думают, что браки обычно распадаются из-за денег. Это только так кажется. Или из-за измен. Но если вы вспомните, что было, и спросите себя, почему мне изменил муж? Или почему моя жена изменила? Знаете, что вы обнаружите? Я еще не видел ни одного исключения. В корне измены всегда лежит непрощение и горечь обиды. В какой-то момент один супруг обидел другого, нанес ему или ей рану словами или поступком, или физическим действием. Возможно, тот, кто был обижен, как-то спровоцировал другого нанести эту рану, а может и нет. Но если с этим не разобраться, то в душе обиженного человека, если обида не была прощена и забыта, зарождается и начинает расти горький корень. Может, со временем этот случай будет забыт, но постепенно между вами начнет вырастать стена. Джон! Марсия!
Джон! Джон!
Джон! Джон!
Марша!
Марсия! Марсия!
Марша!
Джон, Марси, Джон, они пытаются прилепиться друг к другу, но в то же самое время возводят эту стену обид. И она становится все выше и выше. Всякий раз, когда случается обида, Джон, Джон, Марси, они вводят ее в свои компьютеры, в свои банки памяти. Ты сделал это со мной 2 февраля 1963 года. Супруг говорит: «Что? Как ты можешь это помнить? Я этого никогда не забуду». Потому что введено в компьютер памяти обида. Поверьте, что все это постепенно разрубает связь между супругами, подобно ударам топора. Каждый раз, когда вы пытаетесь укрепить ваш брак с помощью чего-то такого, что связывало бы вас покрепче, все это время растет тот корень горечи и гнева. Может быть, вы думаете, что забыли и думать об этом? Нет, это не так. Обида сидит глубоко внутри вас, прямо здесь. И когда вы позволяете себе думать о ней, внутри вас сжимается твердый комок. Вы снова испытываете гнев по этому поводу сотни раз. Из года в год. И в то время, как скрепляющий нас шнур пытается получше обвиться вокруг нас, мы достаем наш топорик и разрубаем его витки. Мы даже не знаем, почему мы это делаем. Недаром мы говорим друг другу: «Сам не знаю, почему я это сказал». Но проследите предысторию тех своих слов и увидите. Это было 3 года назад. Мы сидели в парке на скамейке. Так вот, почему я это сказал. Да. Следите за своими словами. Все они копятся в вашем банке памяти. Скажем, ваша жена старается укрепить ваш союз. И тут вы говорите что-то такое, что включает ее банк памяти, она поднимает палец и начинает вспоминать. Ты сказал то-то, тогда-то, а в тот-то день вот это, а в третий вот это. Я видел супругов, у которых этот список состоял из многих страниц. Все это внутренняя боль, внутренний гнев. Знаете, что происходит? Мы можем не отдавать себе отчета из-за того, что мы, прилепляясь друг к другу, в то же время рубили нашу связь, в глубине наших сердец может прятаться желание расквитаться с супругом. Ты сделал мне больно, я сделаю больно тебе. Из-за того, что по нашей связи наносилось столько ударов из-за непрощения и накопившейся горечи, у вас внезапно возникает тайное желание мести. Я сделаю тебе очень больно. Мы не планируем это сознательно, мы просто поддаемся чувству. А, та другая и вправду хороша. Нам кажется, это просто увлечение. Возможно. Но причина его в тайном желании отомстить жене. За последние 20 лет я консультировал десятки людей по поводу супружеской неверности. Я не назову вам ни одного, кто не тащил бы за собой этот груз непрощения. Он может быть корнем очень многих грехов. Сколько раз я должен прощать? Что сказал Иисус? Семижды 70 раз. То есть бесконечно. Что происходит, если вы ни в чем не виноваты, а вам нанесли рану? Но ведь вы сами ничего дурного не сделали, так простите. Потому что ваши отношения дороже всего. Если вы не прощаете, то отравляете самих себя. Но он сделал то-то и то-то. Ну и что? Простите. Но она ни за что бы не простила. Возможно, простите и продолжайте любить. Простите и продолжайте любить. Седьмое. Сделайте Бога центром своего супружества. Супружество – Божья идея. Иисус Христос в 19 главе Евангелия от Матфея говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Никому не позволяйте разрывать то, что сочетал Бог. Так что же, когда люди женятся, их сводит вместе сам Бог, и его воля, чтобы раз женившись, мы оставались вместе? Да. Никогда не разлучайтесь. Друзья мои, когда все, казалось бы, порвано в клочья, есть кто-то единственный, и я видел, как он подходил к изрубленному, разбитому, кровоточащему обрубку супружества. И исцелял его. Если это случилось с вами, вдвоем возопите к Богу: «Боже, пожалуйста, соедини нас снова. Я хочу того, чего желаешь ты». Я видел сотни разбитых браков. Заботливый Иисус приходит, и подбирает эти обломки, и своими слезами Он склеивает их вместе. Он обнимает пару своими любящими руками и вновь прижимает их друг к другу. Поверьте, он это делает. Поэтому даже если ваше супружество кажется вдребезги разбитым, если вы кажетесь друг другу совершенно чужими, скажите, можете вы поверить, что у Иисуса достанет силы, чтобы восстановить вашу семью? Готовы ли вы на все, чтобы навсегда прилепиться друг к другу? И никогда, никогда, слышите, никогда не разрывайте того, что Бог сочетал и продолжает сочетать вместе. А!
No, so what we get invited to?
То куда вы нас приглашаете?
Oh, you're kidding.
О, серьезно?
No, no,
нет,
no,
нет, нет, я всегда мечтал это посмотреть.
So when is it?
Когда?
Tonight.
Сегодня вечером.
Oh.
О, нет.
No,
у нас с Дебби есть уже планы на сегодня.
Another night wouldn't work,
а в другой вечер не получится.
Just tonight.
Только сегодня.
Well,
знаешь,
you know,
может быть, я бы и смог.
I mean, think,
как ты думаешь?
Well,
хотя...
No.
Нет.
No, Dad.
Папа,
listen,
нет.
I promised, Dad.
Слушай, я обещал Дебби.
Yeah.
Да.
No, but you go ahead.
Нет, вы поезжайте.
Yeah, have a great time,
доставьте
okay?
себе удовольствие, ладно?
I love you.
Я тебя люблю.
Bye, Dad.
Пока, папа. О!
Wow.
О! Посмотрите-ка на нее.
Right.
Я нормально
right.
выгляжу,
maybe
потому что я...
Right,
ну нет,
you.
Нормально это не то слово. Ты выглядишь потрясающе.
Yeah.
Спасибо. Ты тоже выглядишь великолепно, да-да. Роза. Да, Роза. Роза, это вот по твоему имени.
My wife.